Откровение Иисуса Христа, номер 15. Седьмая печать и снятие печати с пророческой истины.
«И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано было им семь труб. И пришел другой ангел и стал у жертвенника, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». Откровение 8.1.5.
Мы рассматриваем излияние святого огня из небесного святилища в тот период истории, когда Соединенные Штаты низведут несвященный огонь с первого неба. Раскрытие того, что семь громов изрекли в 10 главе книги Откровения, должно было быть запечатано вплоть до момента непосредственно перед закрытием времени испытания. Также показано, что время испытания находится на грани закрытия, когда открывается седьмая печать.
«И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный пусть еще творит правду, и святой пусть еще освящается». Откровение 22.10.11.
Скрытие седьмой печати происходит, когда семь ангелов готовятся трубить.
«И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Откровение 8.6.
Когда закрывается время испытания, никто не может войти в храм, ибо ходатайство Христа за грехи людей прекратилось. Время испытания закрылось, и семи ангелам повелевается излить чаши гнева Божьего.
«И храм наполнился дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончатся семь язв семи ангелов. И услышал я громкий голос из храма, говорящий семи ангелам: идите и вылейте на землю чаши гнева Божия». Откровение 15.8.16.1.
Нет указаний на то, что семь ангелов, трубящих в семь труб в книге Откровения, главах с 9 по 11, отличаются от семи ангелов, изливающих семь последних язв. Напротив, пророческие характеристики судов, представленных семью трубами, параллельны локализации и последствиям семи чаш гнева Божия в 16 главе. Для более прямой связи суды труб прямо называются язвами.
«Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и идолам золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». Откровение 9.20.
Открытие седьмой печати намеренно помещено в контекст близости завершения испытательного срока. Седьмая печать представляет собой второе свидетельство того, что «изрекли семь громов», о чем Иоанну, а также Павлу было запрещено писать.
«И возопил громким голосом, как рычит лев, и когда он возопил, семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: запечатай то, что говорили семь громов, и не пиши этого». Откровение 10.3.4.
То, что было произнесено семью громами, было запечатано, и в 22 главе пророчество, запечатанное в книге Откровения, должно было быть скрыто, и, как и с седьмой печатью, оно должно было быть вскрыто незадолго до закрытия испытательного срока.
Сестра Уайт указывает, что запечатывание того, что произнесли семь громов, представляло собой то же действие льва из колена Иудина, как и тогда, когда он повелел Даниилу запечатать книгу Даниила до времени конца. Книга Даниила и Откровение являются одной книгой, и в Откровении Иисус представлен как лев из колена Иудина, когда он снимает печать из книги, запечатанной семью печатями. Следовательно, именно лев из колена Иудина также повелел Даниилу запечатать книгу Даниила до времени конца. Лев из колена Иудина — тот, кто запечатывает и снимает печати со своего слова, ибо он и есть слово.
После того, как эти семь громов возгласили своими голосами, Иоанну, как и Даниилу, дается повеление относительно книжечки: «Запечатай то, что произнесли семь громов». Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 7, 971.
Внутренние свидетельства в книгах Даниила и Откровения указывают на то, что снятие седьмой печати является вторым свидетельством раскрытия того, что изрекли семь громов,
и распечатывание книги Даниила, и распечатывание книги, запечатанной семью печатями, показывают, что истины, раскрывающиеся при распечатывании пророческого послания, носят прогрессивный характер. Поэтому в книге Даниила это обозначено как умножение знания, а в книге Откровения — как снятие печатей одну за другой.
Это свет, который становится все ярче и ярче до совершенного дня.
Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Притчи 4.18.
Когда истина раскрыта, она прогрессивна.
Если древнему народу Божьему было необходимо часто вспоминать о его действиях по отношению к ним в милости и суде, в наставлении и обличении, то не менее важно, чтобы мы размышляли над истинами, данными нам в его слове, истинами, которые, если к ним внимать, приведут нас к смирению, покорности и послушанию Богу. Мы должны освящаться через истину. Слово Божье представляет особые истины для каждого времени. Действия Бога по отношению к своему народу в прошлом должны стать предметом нашего тщательного внимания. Мы должны извлекать уроки, которые они призваны преподать нам. Но мы не должны довольствоваться ими. Бог ведет свой народ шаг за шагом. Истина прогрессивна. Искренний искатель будет постоянно получать свет с небес. Что есть истина, всегда должен быть нашим вопросом. Знамение времени, 26 мая 1881 год.
В конце июля 2023 года началось снятие печатей с Откровения Иисуса Христа. Как и в случае с седьмой печатью, а также с изречениями семи громов, Откровение Иисуса Христа раскрывается незадолго до закрытия испытательного периода. Оно предоставляет третье свидетельство того же послания, представленного снятием седьмой печати и семью громами. Эти три представления в книге Откровения — три свидетеля, которые в совокупности составляют послание Откровения Иисуса Христа. Раскрытие этих трех свидетелей происходит постепенно, его последствия также развиваются постепенно.
Послушание закону Божьему — это освящение. Многие имеют ошибочное представление в отношении этого дела в душе. Но Иисус молился, чтобы его ученики были освящены через истину, и добавил «Слово Твое есть истина» Иоанна 17:17. Освящение — не мгновенный, а постепенный процесс, поскольку послушание непрерывно. И пока сатана насылает на нас свои искушения, борьбу за победу над собой придется вести снова и снова. Но через послушание истина будет освещать душу. Те, кто верен истине, благодаря заслугам Христа, преодолеют всякую слабость характера, которая заставляла их подстраиваться под любые меняющиеся обстоятельства жизни. Вера и дела, 85.
Публикация постепенного развития понимания Откровения Иисуса Христа началась в конце июля 2023 года. Процесс осмысления истин, публикация которых началась тогда, начался вскоре после 18 июля 2020 года.
Истина, раскрытая в вести о вскрытии седьмой печати, касается вехи полуночного крика. Полуночный крик в истории миллеритов был поступательным развитием истины, и этот факт можно продемонстрировать историческим обзором деятельности Самуэля Сноу. Иисус иллюстрирует движение третьего ангела движением первого ангела, ибо он всегда иллюстрирует конец началом.
Истины, которые соединяются, чтобы составить весть полуночного крика, это понимание того, кто есть Бог, и того, как его характер представлен в его слове. Эти истины включают очень подробное описание исторического процесса, который предстоит исполнить тем, кто в конечном итоге провозгласит весть полуночного крика. Именно сокрытая история семи громов определяет этот исторический процесс. Седьмая печать является частью этого подробного исторического процесса, но ее откровение относится к периоду, который начинается, когда весть полуночного крика окончательно сформирована, тем самым отмечая время, когда совершается запечатление 144 000. Постепенное снятие седьмой печати начинается, когда весть полуночного крика полностью сформирована, что иллюстрируется лагерным собранием в Эксетере летом 1804 года. Эти статьи являются вашим личным приглашением на лагерное собрание в Эксетере.
Когда открывается седьмая печать, огонь с жертвенника низвергается на землю, и являются голоса и громы, и молнии, и землетрясения. Голос символизирует трубу.
«Взывай громко, не удерживайся, возвышай голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иакова, на грехи его». Исаия 58:1.
Трубный голос указывает на весть, предупреждающую о надвигающемся суде. Когда Исаия повелевает Божьему народу «возвысь, подобно трубе, голос твой», он велит им «взывать громко».
весть полуночного клича раскрывается непосредственно перед часом землетрясения, связанным с воскресным законом. Весть полуночного клича, которая раскрывается незадолго до скорого наступления воскресного закона, это весть, разрастающаяся в громкий клич. Когда Исаия говорит «взывай громко», он имеет в виду сочетание с громким кличем третьего ангела, тем вторым голосом, который присоединяется к вести полуночного клича. Громкая весть полуночного клича — это предупреждение о седьмой трубе, которая является третьим горем. Народ Божий должен понимать, что когда прозвучит та трубная весть, они окажутся в последних мгновениях своего времени благодати. Поэтому повеление Исаии — это предупреждение приготовиться к закрытию времени благодати. Предупреждение о том, что трубный суд третьего горя ислама вот-вот поразит Соединенные Штаты за отвержение Божьей субботы. При воскресном законе полуночный клич, который является первым из двух голосов 18 главы Откровения, разрастается в громкий клич. В это время другие Божьи дети, которые все еще находятся в Вавилоне, призываются выйти.
Истина для настоящего времени — весть третьего ангела. Должна провозглашаться громким голосом, то есть с возрастающей силой, по мере того, как мы приближаемся к великому заключительному испытанию. Материалы 1888 года, 710.
Возрастающая сила громкого клича третьего ангела была прообразно представлена на Синае, когда сам Иегова провозгласил 10 заповедей. Звук трубы в той истории все усиливался, по мере того, как гора тряслась и вся дымилась. Страх был столь велик, что даже Моисей сильно дрожал. Тогда народ в страхе поднял свои голоса, прося, чтобы голос Бога перестал звучать.
И звук трубы, и глас слов, которого слышавшие умоляли, чтобы слово более не говорилось им, ибо они не могли вынести того, что было заповедано. И если хотя бы зверь прикоснется к горе, он будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это зрелище, что Моисей сказал: «Я чрезвычайно боюсь и трепещу». Евреям 12:19-21.
Голос, который они слышали, представляет голос, предостерегающий вести третьего ангела. В страшной муке они ответили своими собственными голосами. Голоса во время воскресного закона также представлены неразумными девами, которые просят елея, а голоса мудрых дев говорят им «пойти и купить себе». При закрытии времени испытания для человечества голоса тех, кто осознает свою погибель, как и неразумные адвентистские девы при воскресном законе, взывают, чтобы скалы и горы пали на них. Воскресный закон прообразно представлен дарованием закона на горе Синай.
При дивных проявлениях божественной силы в тот торжественный момент таинственные звуки трубы, становившиеся все громче и страшнее, раскаты грома, отражавшиеся эхом от каждого горного склона, вспышки молний, озаряющие суровые и величавые высоты, и на вершине Синая среди облака бури и кромешной тьмы слава Божья, как пожирающий огонь. При этих знамениях присутствие Иеговы сердце Израиля изнемогли от страха, и все собрание стояло вдали. Даже Моисей воскликнул: «Я чрезвычайно боюсь и трепещу». Тогда над бушующими стихиями раздался голос Иеговы, провозглашающий 10 заповедей его закона. Когда великое Божье зеркало открыло народу Израиля их истинное состояние, их души были охвачены ужасом. Страшная сила Божьих изречений казалась непосильной для их трепещущих тел. Они умоляли Моисея: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, только пусть не говорит с нами Бог, чтобы нам не умереть». Когда перед ними был представлен великий Божий закон праведности, они как никогда прежде осознали оскорбительный характер греха и собственную вину пред лицом чистого и святого Бога. Знамение времени, 3 марта 1881 года.
Когда огонь с жертвенника низвергается на землю, раздаются голоса и громы, и молнии, и землетрясения. Громы и молнии — символы Божьих судов. К моменту введения воскресного закона Соединенные Штаты полностью наполнят свою чашу беззакония, и национальному отступничеству последует национальная гибель. Чаша беззакония наполняется в четвертом поколении, ибо оба рога зверя из земли проходят через 4 поколения усиливающегося отступления. Воскресный закон отмечает момент, когда Божьи суды, представленные громами и молниями, ниспосылаются, и ниспосылаются они на четвертое поколение.
«Об Амореях Господь сказал: в четвертом поколении они снова придут сюда, ибо мера беззакония Амореев еще не наполнена. Хотя этот народ был известен своим идолопоклонством и развращенностью, он еще не наполнил чашу своего беззакония, и Бог не давал повеления о его полном истреблении. Народ должен был увидеть проявление божественной силы в явной форме, чтобы у них не осталось оправдания. Сострадательный Творец был готов терпеть их беззаконие до четвертого поколения. Тогда, если не произошло бы перемен к лучшему, его суды должны были пасть на них. С непогрешимой точностью бесконечный Бог по-прежнему ведет счет со всеми народами. Пока его милость, сопровождаемая призывами к покаянию, еще предлагается, этот счет остается открытым, но когда цифры достигнут установленной Богом суммы, начинает действовать его гнев, счет закрывается. Божественное долготерпение прекращается, за них больше нет ходатайства о милости. Свидетельство, том 5, 208.
Сестра Уайт называет суды, которые начинаются с воскресного закона, разрушительными судами Божьими. Она учит, что для неразумных лаодикийских адвентистов уже слишком поздно. У них была возможность приготовиться к кризису в полночь, но они отказались это сделать. То время разрушительных судов для неразумных дев является временем милости для тех, кто еще не слышал истины.
О, если бы народ узнал время своего посещения! Многие еще не слышали испытующие истины для этого времени. Со многими борется Дух Божий. Время разрушительных судов Божьих, время милости для тех, у кого не было возможности узнать, что есть истина. С нежностью воззрит на них Господь. Его милосердное сердце тронуто. Его рука все еще простерта, чтобы спасти, тогда как дверь закрыта для тех, кто не захотел войти. Свидетельство, том 9, 97.
Когда открывается седьмая печать, раздаются голоса, громы, молнии и землетрясения. Час, когда землетрясение из 11 главы Откровения впервые исполнилось, это французская революция, а совершенное исполнение того часа — сотрясение зверя из земли при грядущем вскоре воскресном законе. Именно в тот час седьмая печать полностью открывается. Крест является прообразом воскресного закона, и у креста произошло великое землетрясение.
Иисус же, снова возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Матфея 25:1.
На кресте сатанинское царство было свергнуто, как будет и при воскресном законе.
Христос не отдал свою жизнь, пока не совершил дело, ради которого Он пришел, и с последним дыханием воскликнул «Совершилось!» Иоанна 19:30. Битва была выиграна. Его десница и святая мышца принесли ему победу. Как победитель он водрузил свое знамя на вечных высотах. Разве среди ангелов не было радости? Все небо торжествовало победу Спасителя. Сатана был побежден и знал, что его царству пришел конец. Желание веков 758.
Землетрясение у креста является образом истины, которая есть Альфа и Омега. Истина — это начало, середина и конец. Это еврейское слово, образованное соединением первой, тринадцатой и последней буквы еврейского алфавита. Когда Христос умер, произошло землетрясение, и затем было еще одно землетрясение при его воскресении. У креста произошло первое землетрясение, затем могила, а затем землетрясение при его воскресении. Во время обоих землетрясений открылись могилы.
Когда Иисус, вися на кресте, воскликнул «Совершилось!», скалы расселись, земля потряслась, и некоторые из могил открылись. Когда Он воскрес победителем над смертью и могилой, пока земля шаталась и слава небес сияла вокруг священного места, многие из праведных умерших, послушные Его зову, вышли как свидетели того, что Он воскрес. Эти воскресшие святые, удостоенные чести, явились прославленными. Это были избранные и святые всех веков, от сотворения и вплоть до дней Христа. Итак, в то время как иудейские вожди стремились скрыть факт воскресения Христа, Бог избрал вывести из их могил сон, чтобы они засвидетельствовали, что Иисус воскрес, и возвестили Его славу. Раннее произведение 184.
При первом землетрясении могилы отверзлись, а при последнем землетрясении отверзся гроб Христа. В 11 главе Откровения два свидетеля выходят из своих могил в тот же час, когда происходит землетрясение. Землетрясение — это воскресный закон, прообразом которого является крест. Следовательно, в час воскресного закона будет два воскресения. Первое символизирует рождение 144 тысяч, которое происходит до того, как женщина начинает родовые муки. Второе происходит во время ее мук. Женщина из 12 главы Откровения сначала рождает младенца мужеского пола, которому предстоит пасти народы жезлом железным, без каких-либо родовых мук. Затем, при воскресном законе, у нее начинаются муки, и она рождает второго ребенка. Сначала она рождает Илию, а затем Моисея. Воскресный закон — это час воскресения близнецов из 7 главы Откровения.
Когда седьмая печать полностью снимается при воскресном законе, на небе наступает молчание на полчаса.
Но Бог страдал вместе со своим сыном. Ангелы видели мучения Спасителя. Они видели своего Господа, окруженного легионами сатанинских сил. Его естество было отягощено трепещущим, таинственным ужасом. На небесах царила тишина. Ни одна арфа не была тронута. Если бы смертные могли видеть изумление ангельского воинства, которое в безмолвной скорби наблюдало, как отец отделял от своего возлюбленного сына свои лучи света, любви и славы, они лучше поняли бы, насколько отвратителен в его очах грех. Желание веков, 693.
Первая половина часа землетрясение представляет первое рождение или воскресение двух свидетелей. В эти полчаса два свидетеля запечатлеваются. Они должны быть запечатлены заранее, до введения воскресного закона, ибо они — знамя, которое призывает другое дитя из могилы в оставшуюся половину часа. Второе дитя может быть приведено к жизни лишь тогда, когда во время скорбей кризиса воскресного закона увидит мужчин и женщин с печатью Божией.
Служение Святого Духа — обличать мир о грехе, о правде и о суде. Мир может быть предостережен лишь тогда, когда увидит, как верующие истине, освященные через истину, поступают по высоким и святым принципам, ясно и возвышенно проводя черту разграничения между теми, кто соблюдает заповеди Божьи, и теми, кто попирает их ногами. Освящение Святым Духом знаменует различие между теми, кто имеет печать Божью, и теми, кто соблюдает ложный день покоя. Когда придет испытание, станет ясно, что такое начертание зверя. Это соблюдение воскресного дня. Те, кто, услышав истину, продолжает почитать этот день святым, носят на себе клеймо человека греха, который помыслил изменить времена и закон. Bible Training School, 1 декабря 1903 град.
Первенцы жены — это 144 тысячи, которые в книге Откровения названы первыми плодами. Они являются тем знаменем, которое другое стадо должно распознать во время кризиса и конфликта вокруг воскресного закона. Этим знаменем является суббота, которую 144 тысячи отстаивают в то время, когда это запрещено законом. Сестра Уайт называет их знамя кровью, обогренным знаменем князя Эммануила.
«В видении мне была показана страшная битва между двумя армиями. Одна армия выступала под знаменами с символикой мира сего, другая — под обогренным кровью знаменем князя Эммануила. Одно знамя за другим оставалось волочиться в пыли, когда отряд за отрядом из армии Господа переходил на сторону врага, а колено за коленом из рядов противника присоединялось к соблюдающему заповеди народу Божьему. Ангел, летящий посреди неба, вкладывал знамя Эммануила во многие руки, а могучий военачальник громким голосом воскликнул: «Становитесь в строй! Пусть теперь те, кто верны заповедям Божьим и свидетельству Христа, займут свое место». «Выйдите из среды их и отделитесь, и к нечистому не прикасайтесь, и я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерьми. Пусть все, кто желает, придут на помощь Господу против сильных». Свидетельство, том 8, страч 41.
Окровавленное знамя — то, что другое Божье стадо должно увидеть во время кризиса воскресного закона. Это знамя — восходящий свет, который несут 144 тысячи. Это знамя красного цвета. Ибо это окровавленное знамя. Это знамя имело прообраз в битве при Иерихоне, когда Раав приняла и укрыла соглядатаев, а затем признала свое подчинение войску Иисуса Навина, вывесив из окна алый шнур. Раав представляет второрожденных Божьих детей в кризис воскресного закона, которые видят и принимают алый знак и вступают в повиновение войску Иисуса Навина. Алый шнур, которым воспользовалась Раав, был знаком для войска Иисуса Навина не уничтожать дом Раав.
Раав представляет тех, кто все еще находится в Вавилоне во время кризиса воскресного закона, а войско Иисуса Навина представляет первородных из 144 тысяч. Алая нить — символ Божьей субботы. Алая нить была повелением разведчиков, данным Раав, которому она должна была последовать, если она хотела получить Божью защиту.
Вот когда мы войдем в землю, ты повяжешь в окне, через которое ты спустила нас, этот алый шнур, и приведешь к себе домой отца твоего, и мать твою, и братьев твоих, и весь дом отца твоего». Иисус Навин 2:8.
Знамение, которое должны увидеть те, кто все еще в Вавилоне, представлено алой нитью, субботой, которая также указывает на различие между двумя близнецами. Первородный близнец — это 144 тысячи, ибо они несут в своих руках обогренное кровью знамя князя Эммануила.
«И он поднимет знамя для народов и соберет изгнанников Израиля, и соберет рассеянных Иуды от четырех концов земли. И зависть Ефрема исчезнет, и враги Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И они налетят на плечо филистимлян к западу, вместе разграбят сынов Востока, возложат руку свою на Едома и Муава, и сыны Аммона будут им покорны». Исаия 11:12-14.
У первенца из близнецов есть алый знак, алая нить, отмечающая первенца. Первенец из близнецов — Зара, а второй — Фарес.
«При наступлении же времени родов у нее оказалось, что близнецы в утробе ее. И когда она рожала, один выставил руку, и повивальная бабка взяла и завязала на руке у него красную нить, сказав, «Этот вышел первый». Но как только он втянул руку, тотчас вышел брат его, и она сказала, «Как ты разверз для себя пролом? Этот пролом да будет на тебе, посему дано ему имя Фарес». После того вышел брат его, у которого на руке была красная нить, и дано ему имя Зара. Бытие 38:27-30.
Зара означает восходящий свет, а Фарес — прорываться. Когда близнец Фарес видит восходящий свет знака алой нити на руке своего брата-близнеца Зары, он прорывается или выходит из Вавилона. Признание Зарой восходящего света алой нити указывает на подчинение младшего близнеца первенцу.
«И придут с востока и запада, и с севера и юга, и возлягут в Царстве Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Луки 13:29-30.
Скрытая история семи громов определяет три вехи. Первая и последняя из этих вех — это разочарование. Период между первым разочарованием и вестью полуночного клича — время замедления. Период времени от полуночного клича, который является второй вехой, — это время запечатления. Период времени запечатления заканчивается последним разочарованием. Скрытая история семи громов определяет три вехи. Первая и последняя вехи — это открытие могил во время землетрясения. Период между открытием первой могилы и вестью полуночного крика — это время ожидания. Период, начинающийся с полуночного крика, который является второй вехой, — это время запечатления. Время запечатления завершается открытием последней могилы.
О двух этих свидетелях трех шагов скрытой истории семи громов также свидетельствует смерть и воскресение Христа. Первое открытие могилы символизировалось крещением Христа в водную могилу. Последней могилой был крест. Между крещением Христа и крестом Христос провозглашал свою весть, что было прообразом полуночного клича. Он совершил это провозглашение в течение 1260 дней. После креста, в лице его учеников, весть полуночного клича была повторена в течение 1260 дней до смерти Стефана.
Два свидетеля 11 главы Откровения были наделены силой возвещать весть полуночного крика в течение 1260 дней. Затем их убили, и они лежали на улицах 1260 дней, пока их не возвратили к жизни и вновь не наделили силой.
Мы продолжим исследовать эти истины в следующей статье.
Если не происходит подлинного обращения души к Богу, если животворящее дыхание Бога не оживотворяет душу для духовной жизни, если исповедующие истину недвижимы небесным принципом, они не рождены от нетленного семени, живущего и пребывающего вовек, если они не уповают на праведность Христа как на свою единственную опору, если не подражают Его характеру, не трудятся в Его духе, они наги, на них нет одежды Его праведности». Мертвых нередко принимают за живых, ибо те, кто добиваются того, что они называют спасением, по своим собственным представлениям, не имеют в себе Бога, производящего в них и хотение, и действия по своему благоволению. Этот класс наглядно представлен образом долины сухих костей, которую Иезекииль видел в видении. Обзоры «Вестник», 17 января 1893 год.